кто в последнее время сделал все-таки больше агрессивных шагов в отношении друг друга, Вашингтон или Тегеран, и какие это были шаги?
Происходит взаимная эскалация, но все-таки начал ее Вашингтон, потому что Трамп добился отмены ядерной сделки с Ираном, и он ввел очень тяжелые санкции на иранскую нефть. В мае месяце были отменены те льготы для ряда стран, которые продолжали нефтяные сделки с Ираном. И это страшный удар по иранской экономике, тем более, что Иран все-таки условия ядерной сделки соблюдал, судя по всем данным. Рассчитывая на то, что европейские и китайские компании продолжат иметь дело с ним. Однако этого не произошло. Китайцы и европейцы стали сокращать свои торговые операции с Ираном. И в итоге иранцы пошли на определенные шаги. Они сделали заявление, что они через 60 дней намерены начать запрещенные сделки операций по обогащению урана. Это, в свою очередь, вызвало немедленную реакцию Трампа, который ввел новые санкции, на этот раз против металлургической промышленности Ирана. Еще один тяжелейший удар, который способен лишить Иран сотен тысяч рабочих мест. Практически Трамп сейчас убивает иранскую экономику и делает это достаточно эффективно.
Последние странные нападения на нефтяные объекты, танкеры в Эмиратах, в Саудовской Аравии, это была проба сил или акция устрашения, и как их вообще можно объяснить?
Это все-таки действительно очень туманный вопрос. Есть, с одной стороны, слухи о каких-то провокациях, возможно, со стороны спецслужб самих арабских государств, антииранской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая хотела бы, вероятно, подстегнуть американо-иранскую конфронтацию. С другой стороны, я допускаю, что это могли быть какие-то действительно тайные операции Ирана, какая-то попытка ответа вот на эти американские санкции. То есть здесь возможны любые предположения. Но мне не кажется, что это принципиальный вопрос. Ситуация настолько накалилась сейчас, что если одна из сторон захочет какой-либо инцидент использовать как повод для дальнейшей эскалации, то это произойдет.
Но война в Йемене, которая была внутренним делом Йемена, в общем, по большому счету, в мире она никого не касалась, опять как-то оказалась на слуху. Действия хуситов действительно представляют такую угрозу для всего Аравийского полуострова. И нельзя забывать, что их же считают иранскими прокси в регионе, что они не действуют сами без указки и подсказки, без помощи из Тегерана. Но, по крайней мере, так говорят и в Вашингтоне, и в Эр-Рияде.
Безусловно, движение хуситов и другие группировки шиитские в Йемене, связанные с Ираном, получают от Ирана определенную поддержку. И какая бы то ни была эскалация в Йемене, также может рассматриваться как форма ответа Ирана на усиливающееся на него давление. Однако не нужно это преувеличивать, потому что все-таки движение хуситов опирается на приблизительно 40% шиитского населения Йемена. За пределами шиитского населения у него какого-то особого влияния нет. И, откровенно говоря, я не думаю, что это движение представляет собой какую-то смертельную угрозу для Аравийского полуострова. Другое дело, что, конечно, антииранская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, противостоит этому движению, действительно связанному с Ираном. Я бы не стал его называть иранскими прокси, но все-таки опирается на достаточно мощную племенную шиитскую поддержку внутри самого Йемена. Но, безусловно, это тоже часть противостояния арабо-иранского, которое также влияет на события в регионе.
А может ли за нынешним обострением как-то стоять Израиль, для которого Иран всегда сейчас враг номер один?
Я думаю, что даже не то, что может, а стоит за этим обострением в значительной степени Израиль. Это, конечно, не значит, что израильтяне запустили какие-то боевые дроны по арабским танкерам, но есть другой важный фактор. Трамп и израильский премьер-министр Нетаньяху тесно между собой связаны. У них даже есть общий финансовый покровитель, есть такой очень известный мультимиллионер Шелдон Адельсон, один из кошельков республиканской партии и одновременно партии Ликуд, который возглавляет Нетаньяху. И у них есть общие планы, общие интересы. И, безусловно, Нетаньяху и израильское руководство оказывает постоянное давление на Соединенные Штаты, в плане развития конфронтации с Ираном. И, конечно, Израилю бы очень хотелось, что называется, решить этот вопрос чужими руками. Зачем самому втягиваться в конфликт, когда есть американский флот и авиация?
Допустим, Иран, посчитав, что его загнали в угол, решит, что называется, испытать США на прочность. Где в таком случае американцам стоит ждать каких-то ударов? В Ираке, в Сирии, ну, вообще по всему миру, где есть какие-то силы всякие, вот уже упомянутые прокси, шиитские ополченцы и так далее, подконтрольные Тегерану?
На этот вопрос может быть два ответа. Первый ответ, конечно, по всему миру. Это может произойти где угодно. А второй ответ, более близкий, наверное, к реальности, который давали в прошлом году сами иранские чиновники. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» некий неназванный представитель Ирана сказал, что такой ответ наиболее вероятен в Ираке, где иранцы располагают десятками тысяч прокси. Причем вот здесь, в отличие от хуситов, речь идет в ряде случаев просто о группировках, которые получают финансирование и вооружение из Ирана, и даже, возможно, находятся под командованием иранских офицеров. Кроме того, в Ираке присутствуют непосредственно иранские спецподразделения. И поэтому, да, такой ответ возможен прежде всего в Ираке. Например, в виде каких-то обстрелов американских объектов. Иранские чиновники, которые сделали это заявление, сказали так, что этот ответ может находиться, как они выразились, ниже болевого порога, за которым последует мощный американский удар по Ирану. К сожалению, и вот это одна из главных проблем этой конфронтации, что иранцы могут неправильно оценить американский болевой порог. Это на самом деле одна из главных проблем вообще в нынешнем мире. В значительной степени разрушена система тайной дипломатии из-за постоянных сливов, вот типа WikiLeaks и других. И руководители государств очень плохо между собой коммуницируют и зачастую не очень хорошо представляют мотивацию друг друга. В Соединенных Штатах, между тем, произошли определенные изменения в мотивации в отношении Ирана за последние полгода. Еще осенью прошлого года, когда произошли определенные инциденты в Ираке, Джон Болтон предложил нанести по Ирану удары. И тогда это предложение было отклонено под давлением министра обороны США Джеймса Мэттиса. Но вот сейчас Мэттис и более умеренные американские политики, они отправлены в отставку. И как раз именно сейчас Джон Болтон, который считается ястребом, в большой мере определяет курс США в отношении Ирана.
Ну и каковы масштабы могут быть этого прямого боевого столкновения?
К сожалению, масштабы могут быть какими угодно, потому что Иран – это огромная страна. Иран располагает армией в 500 000 человек. Иран располагает прокси численностью сотни тысяч, которые разбросаны по всему Ближнему Востоку. Иран располагает огромным военным и политическим влиянием в Ираке, Сирии и Ливане. Страна, конечно, не так сильна, как Соединенные Штаты, но она достаточно сильна, чтобы нанести очень серьезный ущерб и, может быть, не самим США, но их союзникам. Иран много десятилетий развивает свою ракетную программу, включая производство высокоточных и крылатых ракет. Он и его прокси располагают десятками или сотнями тысяч ракет, нацеленных на Израиль и, вероятно, на арабские государства Персидского залива.
Иран действительно ли в состоянии перекрыть Ормузский пролив? Вот эти угрозы реальны или нет?
Они неоднократно этим угрожали, заявляя, что если Ирану не позволяют торговать нефтью, то и Иран, в свою очередь, никому не позволит торговать нефтью. Но я оцениваю как маловероятное такое развитие событий, по крайней мере, вот в ближайшее время. И причина, почему я считаю, что это маловероятно, в том, что такой шаг Ирана вызовет немедленную и, я полагаю, сокрушительную реакцию Соединенных Штатов. Никто не позволит Ирану перекрыть Ормузский пролив. Это слишком серьезный шаг. Поэтому это скорее психологическая война.
Но Иран ведет очень успешно эту психологическую войну. Он, по всему судя, не боится открыто идти на конфронтацию также. Он показывает этим, что не уступает давлению, или что? Он хочет напугать, допустим, Евросоюз, Китай, вот, чтобы с их помощью, что называется, урезонить Трампа. Но вот я замечу, что американского президента практика показала, урезонить нельзя таким образом.
Нужно сказать тогда просто несколько слов о том, чего добивается президент Трамп в принципе и чего добивается со своей стороны Иран. США прежде всего раздражает слишком большое усиление Ирана, которое произошло за последние два десятилетия. Вот этот шиитский полумесяц, стратегический коридор от Тегерана через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю. Иран стал слишком сильным. И согласно концепции политического реализма, как слишком сильная держава, он стал, видимо, угрожать интересам США в этом регионе. По крайней мере, часть американской элиты так считает. Трамп ведет политику, которая чем-то напоминает его политику в отношении Северной Кореи. То есть он сначала идет на эскалацию, угрозы, санкции, а потом он хочет навязать Ирану новую сделку, кстати, как и Северной Корее. Его не устраивает та сделка, которая была заключена между иранцами и Обамой. Когда, как мы помним, в 2015 году Иран заморозил свою ядерную программу, допустил международных специалистов для изучения его объектов в обмен на снятие с него значительной части санкций. Трамп хочет новую сделку. Не только запрет на ядерную военную программу Ирана, но также прекращение Ираном ракетной программы и прекращение поддержки, финансирования, снабжения оружием иранских прокси в регионе. Фактически это означает, что Иран должен отказаться от всех своих средств внешнеполитического влияния в регионе. То есть он должен сдать вот этот свой шиитский полумесяц. Я не думаю, что Иран согласится на такие условия. Фактически эти условия означают почти капитуляцию военную, политическую. Если Иран примет такие условия, то в таком случае возникает вопрос, а что еще от него американцы потребуют? Потому что если вы соглашаетесь вот на такие унизительные условия, то возникает вопрос, а где вообще начинается ваш и где заканчивается ваш суверенитет государства? Поэтому иранскому руководству крайне сложно на такие условия пойти. Оно, соответственно, ищет какие-то возможности для ответа. Да, это угрозы, отчасти необоснованные, как с Ормузским проливом, отчасти, может быть, обоснованные угрозы, что мы нанесем какие-то удары по американцам или, может быть, по их союзникам в Ираке или где-то еще. Одновременно иранцы пытаются обращаться к Китаю и к европейскому сообществу, что вот мы готовы в одностороннем порядке соблюдать ядерную сделку, да, но для этого вы должны продолжить с нами торговлю. А если вы не будете продолжать торговлю, то мы пойдем на пересмотр условий ядерной сделки. То есть, да, Иран пытается противодействовать политике Трампа разными способами, военными угрозами, политическим шантажом. Но у Ирана это не очень получается, потому что все-таки силы Соединенных Штатов и силы Ирана несопоставимы. В отношении того, как эти события воспринимаются в самом Иране, сейчас просто происходит такой процесс, как тяжелейший кризис, фактически умирание иранской экономики. Иранцы вынуждены покупать мясо по субсидированным государством ценам, стоя в очередях, закрываются рестораны, закрываются кафе, теряются десятки и сотни тысяч рабочих мест. Но, как ни странно, вот прямо сейчас это не вызывает какие-то революционные настроения. Замечено некоторыми наблюдателями, что в Иране, где большинство городского населения критически относится к режиму, сейчас происходит наоборот, некоторое усиление, ну не то чтобы симпатии, но такого позитивного отношения к режиму, потому что уж слишком велик вот этот натиск на Иран, слишком очевидно, что инициатива исходит от США, потому что все-таки Иран свои условия соблюдал по ядерной сделке. И сейчас наблюдается, несмотря на тяжелый экономический кризис, определенный подъем лоялизма внутри самого Ирана. Я не могу сказать, насколько эти настроения в состоянии переломить саму ситуацию в Иране, где все-таки негативные чувства городского населения к правительству огромны. Но я также сомневаюсь, что такими действиями Трамп сможет, например, возбудить в Иране какую-то революцию. Вот, по крайней мере, сейчас наблюдатели говорят об обратном, противоположном тренде.
За последние годы руководители России и Ирана очень много раз встречались друг с другом. И Россия всегда, в общем, некую такую сочувственную поддержку, по крайней мере, морально-психологическую, Тегерану оказывала. Если конфликт перерастет в горячую фазу, можно ли делать какие-либо прогнозы, как будет вести себя Кремль, и в конечном итоге это послужит укреплению российских позиций во всем регионе или, наоборот, их подорвет?
Я думаю, что Кремль будет делать гневные заявления, если этот конфликт перейдет в горячую фазу. Кремль будет говорить о том, что американцы сорвали соглашение с Ираном и так далее и тому подобное. Но я не думаю, что будет какое-либо еще вмешательство со стороны Кремля. А вообще-то вся эта ситуация на самом деле Кремлю очень выгодна. Потому что, во-первых, растут цены на нефть. Рост цен на нефть – это дополнительные миллиарды, а может быть и десятки миллиардов долларов в российский бюджет. Кроме того, Иран вытесняется с нефтяного рынка. Его нефтяные позиции занимают такие страны, как Саудовская Аравия и Россия, которые в настоящее время находятся в определенной такой фазе сотрудничества и занимаются дележом рынков потребителей, которые больше не могут покупать нефть у Ирана. А в-третьих, этот кризис способствует сохранению зависимости определенной Европы от России. Потому что пока работала ядерная сделка, Европа могла диверсифицировать свои поставки нефти, покупать нефть у Ирана, а сейчас она этого делать не может. И это определенный аргумент в пользу России. Потому что все-таки 30% всей своей нефти страны Евросоюза покупают в России. Плюс американцы увязли сейчас в очередной раз на Ближнем Востоке, а это значит, что Россия получила свободу рук на других направлениях.
А может ли сейчас президент Дональд Трамп начать первым военные действия против Ирана, не оглядываясь ни на внутриполитическую ситуацию у него в стране, ни на своих оппонентов, ни на весь мир? Или у него недостаточно полномочий, недостаточно решимости, ему не позволит Конгресс?
Я думаю, что Трамп все-таки не будет наносить прямо сейчас удары по Ирану, если не будет никаких масштабных провокаций наподобие систематических, например, обстрелов нефтеналивных судов со стороны Ирана или нападений на американские объекты в Ираке. Все-таки начать первым конфликт ему будет достаточно сложно. Что касается того, как на это отреагирует в Конгрессе США, мне кажется, это очень плохо предсказуемо, потому что Америка сейчас погружена в свои внутренние проблемы, связанные с разоблачениями Мюллера, с ошибкой между демократическим большинством Конгресса и администрацией. И насколько они сейчас способны вообще осознать вот эту реальность ближневосточного конфликта и нарастающей эскалации, об этом очень сложно судить.